В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Цхинвали-Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе. В Тбилиси задержаны подозреваемые во взрывах.
Телефонный номер, которым пользовался Борисов для установления связи с исполнителями, зарегистрирован на имя Министерства обороны Российской Федерации.
Грузинские моряки остаются в плену пиратов.
Пираты угрожают, что если в течение недели владельцы судна или адвокат не свяжется с ними и не предложит сумму, обязательно будут жертвы.
Завершился саммит Евросоюз-Россия. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях МВД Грузии объявила о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинила в их организации российские спецслужбы. В Брюсселе прошел саммит ЕС-Россия, главной темой которого стало присоединение России к ВТО. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. МВД Грузии объявила о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинила в их организации российские спецслужбы. Заместитель министра внутренних дел Екатерина Сгуладзе заявила на специальном брифинге, что взрыв у офиса оппозиционной либерийской партии 28 ноября, в результате которого погибла женщина и еще 5 человек получили ранения, организован российскими спецслужбами, как и взрыв в районе Мухиани в тот же день, а также теракты, совершенные в разное время у американского посольства и на железной дороге на западе Грузии. Сгуладзе заявила, что по данному делу задержано 6 человек, в том числе главный исполнитель, житель Гальского района Абхазии Гагита Аркания, который получал взрывчатые вещества и задания от офицера российской армии Евгения Борисова, проходящего службу на территории Абхазии. Грузинские телеканалы продемонстрировали признательные показания Аркании, а также кадры обыска в его квартире, где были изъяты взрывчатые вещества, детонаторы и стрелковое оружие. В Брюсселе прошел саммит ЕС-Россия, главной темой которого стало присоединение России к ВТО. Президент России Дмитрий Медведев по окончании саммита заявил, что вступление России во Всемирную торговую организацию становится практически реальностью. Перед началом саммита был подписан меморандум о урегулировании всех спорных вопросов. Против вступления России в ВТО по-прежнему выступает Грузия.
Требования Грузии такие же, как и месяц назад, и 2 месяца назад, и 2 года назад. Речь идет о легитимизации работы таможенных и пограничных пунктов на реке Псо в Абхазии и в Рокском туннеле в Схинвальском регионе. Это единственное требование, которое мы выдвигаем. До сих пор оно не исполнено, и Грузия не изменила свою позицию. В данный момент Грузия не поддержит вступление России в ВТО.
Сказал пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ником Чедлиашвили. Если Тбилиси не изменит позицию, Россия не сможет присоединиться к организации. На саммите с Россией обсуждались также перспективы отмены визового режима. По словам главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, стороны нашли взаимопонимание по этому вопросу, однако о конкретных шагах к отмене виз не сообщается.
Эхо Кавказа. Новости.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне на основании международного ордера на арест, выданного Швецией. Джулиан Ассанж останется под стражей до 14 декабря, когда состоится первое новое заседание суда по делу о его экстрадиции в Швецию. 39-летний гражданин Австралии подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж утверждает, что обвинения против него сфабрикованы и являются частью кампании по его дискредитации. Сайт WikiLeaks, основанный Джулианом Ассанжем, получил широкую известность благодаря публикации 1000 секретных американских документов. Проект WikiLeaks будет продолжать работу, несмотря на арест в Британии его основателя Джулиана Ассанжа. Об этом представители WikiLeaks сообщили в официальном микроблоге проекта в интернете. Сообщается, что на сайтах WikiLeaks сегодня будут опубликованы новые секретные документы из дипломатической переписки США. В интернете открылся сайт в поддержку Джулиана Ассанжа. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. Из Америки Алан Давыдов.
Обама заявил, что договоренность с республиканцами включает в себя решение сохранить пониженный уровень налогообложения для всех американцев, продлить выплату пособий для тех, кто остается без работы больше полугода, сократить на год отчисления в фонд социального страхования, а также снизить налоги для предпринимателей. Заявление президента свидетельствует о том, что он существенно пересмотрел свои прежние принципиальные взгляды, первоначально сформулированные в его предвыборной программе, согласно которой нынешние налоговые льготы, введенные несколько лет назад при администрации Буша, должны быть продлены только для индивидуалов, зарабатывающих до 200 тысяч долларов в год, и семей с заработком до 250 тысяч долларов в год, а для более богатых льготы должны быть отменены.
Рассказывал Алан Давыдов. Аргентина вслед за Бразилией объявила о признании независимого палестинского государства в границах 1967 года, когда Израиль занял сектор Газа и западный берег Иордана. Об этом в понедельник сообщило Аргентинское министерство иностранных дел. Бразилия заявила о аналогичном шаге в минувшую пятницу. Израиль назвал оба решения заслуживающими сожаления и подчеркнул, что независимое государство на палестинских территориях может возникнуть лишь в результате мирных переговоров с Израилем, которые далеки от завершения. По данным из дипломатических источников, еще две страны Латинской Америки, Уругвай и Парагвай, готовы вскоре признать палестинское государство. В Женеве сегодня проходит второй день переговоров по Ирану с участием шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Участники встречи охарактеризовали состоявшиеся накануне консультации как конструктивные. Однако в ходе переговоров не удалось убедить Иран отказаться от процесса обогащения урана, который, по мнению западных стран, может быть использован в производстве ядерного оружия. Иран заявляет, что его ядерная программа носит сугубо мирный характер. В Тегеране сегодня представитель Министерства иностранных дел Ирана призвал мировую общественность признать право его страны развивать ядерную программу.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня стало известно, что в связи с несколькими взрывами, которые произошли в Тбилиси за последние месяцы, Министерство внутренних дел задержало группу из шести человек. На брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Экас Гуладзе заявила, что подозреваемые действовали по заказу российского офицера Евгения Борисова. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисяшвили.
Заместитель министра внутренних дел Грузии заявила, что дело о серии взрывов в Тбилиси, произошедших с сентября по октябрь, раскрыто. Речь идет о взрыве вблизи посольства США в Тбилиси, о двух взрывах на железнодорожной станции в столице, о попытке подорвать железнодорожный мост в Чаладейде в Хопском районе и о двух взрывах в конце ноября в Тбилиси, в районе Мухьяни и у центрального офиса лейбористской партии Грузии. В результате последнего взрыва погибла одна женщина. По словам Экис Гуладзе, задержано шесть подозреваемых, еще двое объявлены в розыск. Задания по взрывам и вознаграждения за их выполнение, а также сами взрывчатые вещества подозреваемые получали от находящегося в Абхазии офицера военных сил России Евгения Борисова.
Установлено, что перед каждым взрывом и после них Борисову непосредственно или по телефону сообщали о подготовке и выполнении операции. Телефонный номер, которым пользовался Борисов для установления связи с исполнителями, зарегистрирован на имя министерства обороны Российской Федерации,
заявила на брифинге Экас Гуладзе. Майор Борисов до войны в августе 2008 года служил в миротворческих силах России, дислоцированных в Абхазии. В то же время Министерство внутренних дел Грузии распространило видеопоказания с признанием задержанных лиц. Главный подозреваемый – исполнитель взрывов, бывший военнослужащий, житель Гальского района Абхазии Гогита Аркани. По его словам, с майором Борисовым его свел Мираб Олба по прозвищу Кочоия.
Борисов кричал на Кочоия, а он мне переводил. Если, мол, он не сделает это дело, его родители, сестра и ее дети здесь у нас и всех убьем. И я вынужден был согласиться.
По заявлению МВД, организаторы и исполнители взрывов Мираб Олбая и Мухранс Хадая, которые уже объявлены в розыск, в настоящее время скрываются в Гальском районе под контролем абхазским властям. Остальные задержанные Джуни Абуладзе, Мариам Николава, Гоча Хурцилава, Годерзи Арканья и Лела Хурцилава проходят по делу как соучастники. МВД Грузии изъяло в доме Джуни Абуладзе 13 единиц взрывных устройств, в том числе 9 банок с гексогеном, в 4 из которых также находились гвозди, а в одной банке пули с целью увеличения поражающего эффекта. Всего изъято 10 килограмм гексогена. Главный редактор независимого аналитического журнала «Арсенали» Иракли Алдашвили, который вел по взрывам свое собственное расследование, говорит, что в деле еще многое предстоит выяснить.
Там было использовано гексоген, как взрывное вещество, а инициатором использовался взрыватель замедленного действия типа ВЗД-3М. Это советского производства еще, и им пользуются или военные диверсанты, или спецслужбы. Ну, трудно сказать, это ГРУ или СВР, или ФСБ, но то, что факт уже грузинское МВД показывает там русского офицера, и то, что двое успели убежать в оккупированном Галском районе, какие-то выводы можно сделать.
МВД Грузии, исходя из интересов следствие заявило о готовности сотрудничать с любой стороной, в том числе с Сухуми и Москвой. Однако там предложение Тбилиси пока никак не прокомментировали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня член Европейской комиссии, ответственная за вопросы торговли, Карл де Гухт и министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, подписали меморандум о понимании перед началом саммита Евросоюз-Россия, который прошел сегодня в Брюсселе. Руководство России уже 17 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО. У нас сейчас в прямом эфире из Брюсселя корреспондент Радио Свобода Дан Алексе. Дан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ником Чедлишвили сегодня заявила, что Грузия по-прежнему выступает против вступления России во Всемирную торговую организацию. Сегодня же сообщалось, что на саммите стороны согласовали вопросы, препятствующие вступлению России в ВТО. Расскажите, какие именно вопросы бы обсуждались и как это соотносится с возможностью блокирования Грузии и вступления России в ВТО?
Да, вы знаете, вступление России в ВТО это не зависит от Европейского Союза. Я что хотел бы подчеркнуть, есть тот факт, что договор, который подписали сегодня в Брюсселе, это двусторонний договор, значит, между Россией и Европейским Союзом. Но это не значит, что другие страны, другие члены ВТО не могут блокировать вступление России. Там идут переговоры в Женеве, в ВТО, в Всемирной торговой организации, там есть 153 страны. И, значит, это вступление России не зависит от Европейского Союза. Если Грузия хочет или решит блокировать, сорвать вступление России, она может делать это.
Дан, скажите, а какие основные вопросы тогда обсуждались сегодня на саммите?
Ну, вообще, это символический протокол. Там ничего конкретно не решилось. Только это был политический жест со стороны Европейского Союза показать, что они хотят помогать России вступать в ВТО. Это потому, что Европа зависит от российского газа. И вообще это просто политический жест. Значит, что касается ВТО, конечно, для России это очень важный шаг, но конкретно для них надо будет слишком много, чем это.
Спасибо, Дан. Напомню, что на прямой телефонной линии из Брюсселя был корреспондент Радио Свобода Дан Алексе.
Эхо Кавказа.
Продолжим программу. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Эссенж сегодня арестован в Лондоне по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Эссенж продолжает отвергать обвинения, и его адвокат Марк Стивенс говорит, что речь идет о споре вокруг сексуального контакта, который совершался по обоюдному согласию, но был незащищенным. При этом адвокат заявил, что расследование обернулось политическим трюком. По телефону из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Эссенж прибыл в суд примерно за час до начала в 14 часов по местному времени предварительных слушаний по его делу в сопровождении своих адвокатов, в частности Марка Стивенса и Дженнифер Робинсон. Это заседание суда носило формальный характер, и его задачей было подтвердить законность ареста основателя WikiLeaks и правильность составления ордера Интерпола на его арест. Я напомню, что Эссенж был арестован лондонской полицией сегодня в 9:30 утра, после того, как сам добровольно явился в полицейский участок в центральном Лондоне. Эссенж заявил в зале суда судье Ховарду Ридлу, что отказывается добровольно отправиться в Швецию, которая требует его экстрадиции, и что сам он будет всеми силами бороться против его возможной экстрадиции в Швецию. Суд уже санкционировал его арест на основании обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Но сегодня суд отказал Эссенжу отпустить его под залог до следующего заседания суда, которое назначено на 14 декабря. Хотя, надо сказать, в зале суда 5 человек предложили заплатить за него необходимый денежный залог, если это потребуется. Судья постановил оставить Эссенжа под стражей, мотивируя это тем, что, находясь на свободе, он подвергает свою жизнь опасности в связи с его предыдущей деятельностью. На следующем заседании суда 14 декабря состоится расширенное слушание по делу Эссенжа, на котором начнется рассмотрение возможной его экстрадиции в Швецию. Надо сказать, что если суд определит, что экстрадиция Эссенжа в Швеции ничто не препятствует, то сам процесс может занять многие месяцы. Это сложная процедура, включающая возможность апелляции к судам высшей инстанции. А сам Эссенж и его адвокаты уже заявили в зале суда, что будут апеллировать против решения суда об экстрадиции в суды высшей инстанции.
По телефону из Лондона рассказывала Наталья Голицына.
Эхо Кавказа.
О влиянии российско-грузинского отчуждения на международную политику размышляет в нашей постоянной рубрике «Взгляд из» тбилисский политолог Сосоц Скоришвили.
«Взгляд из».
Совершается еще один год российско-грузинского отчуждения и взаимной вражды. Вот уже третий год, ставший лейтмотивом большинства международных встреч лидеров мировой политики. Проблемам конфронтации было уделено повышенное внимание, как на парламентских ассамблеях, так и на саммитах НАТО и ОБСЕ. На саммите НАТО в Лиссабоне, как и ожидалось, Грузия опять получила гарантии о готовности Альянса принять ее в будущем в свои ряды. А Россия получила очередную желтую карточку за невыполнение обязательства выводу своих войск. Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают фразы из выступления на саммите президента Франции о том, что НАТО не собирается импортировать проблемы отдельных стран, а также о том, что решение проблем собственных границ Грузия должна добиться до вступления в НАТО. Логично. Другого мнения мы на этот счет не услышали. Значит, такова позиция Альянса. Не значит ли это, что члены Североатлантического блока пересмотрели свою позицию о том, что Россия не может решать, кому вступать в НАТО, а кому нет? Не окажется ли такой французский гамбит стимулом для России не выводить свои войска на родину и не отзывать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, к чему их дружно призывали те же арбитры? Ведь в таком случае Грузия может навеки вечные остаться со своими надеждами в ожидании у закрытых ворот НАТО. Попытаемся найти ответы на эти вопросы на континенте, далеком от североатлантических ветров. Астана, саммит ОБСЕ. Арбитров вдвое больше, чем в Лиссабоне. Каждый выступающий по той же причине машет желтой карточкой их постоянному адресату. Главный коллекционер перехватывает инициативу, сам себе показывает красную карточку и удаляет себя из дружеской страны. А остальные 55 стран мигом забыли, что собирались на встречу для принятия нового плана действия ОБСЕ. В принятой резолюции саммита нет никакого следа от шквала желтых карточек. Опять повисло в воздухе надежда на возвращение миссии данной организации в Грузию. Как различать друг от друга консенсус и беспринципность, нас в школе не учили. Однако ясно одно – четкий ответ на этот вопрос должны выработать и в ОБСЕ, и в Совбезе ООН, отразив такое различие в собственных уставах ради исключения в будущем возможности фиксирования ничейного исхода 0-0 при окончании встречи со счетом 55-1.
В рубрике «Взгляд из» был тбилисский политолог Сосоц Искаришвили.
Эхо Кавказа.
Вчера лидеры самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии Сергей Багапши и Эдуард Кокойте заявили, что готовы взять обязательства о неприменении силы против Тбилиси. Одновременно с этим заявлением появилась информация о размещении вблизи Цхинвали дивизиона реактивных установок залпового огня «Смерч». По свидетельству военных специалистов, залп батареи из 6 «Смерчей» способен уничтожить небольшой город при дальности стрельбы в 130 километров. Миротворческие инициативы и милитаризация зоны конфликта, эти два совпавших по времени фактор, анализирует наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев.
Наступил период войны заявлений о неприменении силы. Что четко прослеживается, это то, что политика России и Южной Осетии – это политика реагирования. Хотелось бы, чтобы мы и Россия вели политику инициировать. Россия оказалась в нелегком положении после выступления Саакашвили в Европарламенте. В своей речи в Европарламенте Саакашвили объявил, что никогда не применит силу против России для восстановления территориальной целостности и суверенитета Грузии. Реагировать на это России хоть как-то надо было. Новостные ленты многих агентств выдали две, на первый взгляд, противоположных по сути, но схожих по происхождению новостей. Президент Кокойте сделал официальное заявление о том, что не будет применять силу или угрозу против Грузии в соответствии с нормами международного права. Это первая новость. Как заявил МИД Российской Федерации, взятые президентом Южной Осетии обязательства стали ответом на недавнее выступление президента Грузии Саакашвили в Европарламенте. На что отвечал Кокойте, непонятно. Наверное, как обычно, заступался за Россию. Дело в том, что президент Саакашвили не употребил даже термина «Южная Осетия» в своем выступлении, употребив вместо этого термин «поддерживаемый Россией режим». В чем, в принципе, не ошибался. Далее Кокойте сказал, что вышеупомянутой речи президента Грузии, как и всем его словам, нельзя доверять. Но потом он снова ушел в импровизацию и сказал, что Южная Осетия настаивает на письменных, юридически закрепленных обязательствах о неприменении со стороны Грузии силы, желательно с международными гарантиями. Но, как ни странно, это Саакашвили уже успел сделать и документы подписал. Правда, не с Россией, с Южной Осетией, а с Евросоюзом. Но зато заверил их, как и требует президент Южной Осетии, международными обязательствами. Потом Чабеч снова вернулся в колею, идущую в правильном, с моей точки зрения, направлении. И даже уколол Россию, заявив, что, не понеся заслуженного наказания за агрессию и преступления против человечности, Саакашвили продолжает вынашивать планы военного реванша. И, наконец, совсем уж в тему президент заявил, что на сегодняшний день главной гарантией безопасности Республики Южная Осетия являются российские войска. Что российские войска тут же подтвердили не словом, а делом, развернув неподалеку от Цхинвала дивизион реактивной артиллерии, оснащенной системами «Смерть». Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Вчера в беседе с журналистами президент самопроглашенной республики Абхазия Сергей Багапш раскрыл некоторые нюансы российско-абхазских отношений в сфере недвижимости. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
На недавней встрече с представителями творческой интеллигенции, продолжая свой перманентный заочный диалог с политической оппозицией, которая критикует многие российско-абхазские соглашения за неоправданную уступчивость со стороны Сухума, президент Абхазии Сергей Багапш сказал, Я понимаю, в каких целях несколько человек пытаются разыграть этот вопрос, в целях внутриполитической борьбы. И если бы на нашем месте сегодня находились эти люди, то они точно так же поступили бы, как поступаем мы». Конец цитаты. Что ж, внутриполитическая борьба всегда была и будет важным движителем и катализатором критики в адрес властей любой страны, а те всегда вынуждены вести переговоры как с внешними, так и с внутренними политическими силами. Сегодня в Абхазии нет ни одной политической силы, которая не разделяла бы общие программные установки на государственную независимость при стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Внешний политический фактор, тем не менее, во внутриполитической борьбе неизменно использовался и используется, но исключительно в качестве средства дискредитации оппонентов. В конце прошлого, начале текущего десятилетия, весьма распространенным были попеременные взаимные обвинения прежних власти и оппозиции в соглашательстве с Тбилиси. После смены власти в 2005-м подобные обвинения продолжали долго звучать в адрес власти со стороны новой оппозиции. Но в последние годы это сменилось российской темой. Власть обвиняется в том, что она готова дать все, на что укажут пальцем, оппозиция в антироссийской настроениях. Интересно, что на вчерашней пресс-конференции для местных журналистов президент Абхазии уже значительно более сдержанно, чем на собрании актива Чемчирского района и на встрече с творческой интеллигенцией, сформулировал свое отношение к передаче в собственность России трех объектов – госдач в Мефсере, Пицунде и Гагре. «Проект соглашения о них, — сказал он, — мы получили уже после того, как он появился в интернете, вызвав неоднозначную реакцию в обществе. В СМИ стали активно обсуждать этот вопрос, не обладая достаточной информацией по нему. У меня тоже есть вопросы к этому проекту. Создана специальная российско-абхазская комиссия, которая конкретно занимается этим вопросом». Конец цитаты. Из рядов представителей государственной прессы на пресс-конференции зазвучали вопросы, а не стоит ли у нас, как это принято в ряде стран, внести ограничения, связанные с пользованием интернетом, а как идет работа над поправками в закон о СМИ, ужесточающих ответственность журналиста. В свою очередь, люди, озабоченные опасностью ограничения и утраты государственного суверенитета Абхазии, возмущаются укоренившейся практикой, когда из Москвы спускаются проекты соглашений, авторы которых совершенно не учитывают некоторые взрывоопасные нюансы и не собираются, по-видимому, в них вникать. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжая тему, Анаит Гагарян в рубрике «Голоса».
Голоса.
Скажите, как вы относитесь к тому, что сейчас обсуждается проект соглашения о передаче в собственность России трех госдач – Гагры, Мефсере и Пицунде?
Отрицательно отношусь. Все должно быть абхазское. Государство должно быть все у абхазцев в руках. Никакие передачи, никакие сдачи, только все должно быть абхазское. Никаких условий, все должно быть наше.
Чтобы оставалось на пользование, в собственность никому ничего не передавать. Потому что мы живем в государстве, мы строим государство. Как было так, чтобы пускай оставалось.
Я положительно отношусь. Эти госдачи никогда нашими не были. Там отдыхали высшее руководство СССР бывшие. И сегодня я считаю, что надо им дать эти дачи. Потому что мы не можем этими дачами пользоваться. Эти дачи надо уметь сохранить. Там Путина будет или Медведева будет, надо им дачи эти дать. На пользование. Земля у нас не продается.
Это не первый день, этот разговор идет давным-давно. И та правительство, которое была первой этим занималась, и этим и занимается, им ведь не, наверное, как они решают.
Ну, а ваше мнение хотелось бы узнать?
Я, конечно, против, что продалось это. Если это дадут в аренду или как, наверное, это возможно.
Почему в Москве нету департамента или посольства Абхазии большой? Собственность ничего. То, что они здесь отдыхали, понятно. Почему абхазцы в Москве не отдыхают? Пускай какой-то взаимообмен будет.
Я отношусь к этому не очень, то, что продать России. Потому что, как бы, я считаю, что это должно быть свое, может, наше, можно сказать, национальное. Достопримечательность, то у нас и немного не одобряю. Что лучше было бы сдать в аренду, допустим, на какой-то определенный срок, ну, лет 20-25, но никак, чтобы вот полноправную собственность отдать.
Вообще к вопросу приватизации как вы относитесь?
Тоже не очень положительно отношусь к этому. Если все отдавать на приватизацию, то что вообще у нас будет здесь? Так много чего у нас приватизировано. Раньше все это же было на государственном балансе. собственностью. От нас ничего не зависит.
Положительно отношусь, потому что это российский объект.
Если мы не можем содержать, возможно, целесообразнее отдать. Но с другой стороны, а что у нас останется? Конечно, отрицательно сейчас. А что останется будущему поколению? А наши дети смогут зайти на эту госдачу просто хотя бы посмотреть? Думаю, нет. Я и сейчас не могу туда зайти.
Ну, это после развала Советского Союза мы относились к Грузии. Шеварднадзе повлиял, чтобы война была. Мы войну победили. Вот это все стало достоянием Республики Абхазия, народа Абхазии. У нас по Конституции земля не продается, можно просто его арендовать на несколько лет. И за аренду не платят, пусть ремонтируют, пусть отдыхают. Пожалуйста, мы рады всегда гостям и туристам.
А вообще к вопросу приватизации как вы относитесь?
Мы здесь хотим свое государство этническое строить. Нас мало. Мы никогда не можем претендовать на что-либо, у кого-либо. То, что прописано в Конституции, если мы будем следовать народу и президенту и правительству, мы будем очень нормально жить.
А Наид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В Сухуми Цхинвале 21:30, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио Эхо Кавказа, ежедневную информационно-аналитическую программу. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
МВД Грузии объявила о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинила в их организации российские спецслужбы. Заместитель министра внутренних дел Екатерина Сгуладзе заявила на специальном брифинге, что взрыв у офиса оппозиционной лейбористской партии 28 ноября, в результате которого погибла женщина и еще 5 человек получили ранения, организован российскими спецслужбами, как и взрыв в районе Мухиани в тот же день, а также теракты, совершенные в разное время у американского посольства и на железной дороге на западе Грузии. Сгуладзе заявила, что по данному делу задержано 6 человек, в том числе главный исполнитель, житель Гальского района Абхазии Гагита Аркания, который получал взрывчатые вещества и задания от офицера российской армии Евгения Борисова, проходящего службу на территории Абхазии. Грузинские телеканалы продемонстрировали признательные показания Аркания, а также кадры обыска в его квартире, где были изъяты взрывчатые вещества, детонаторы и стрелковое оружие. Грузия по-прежнему выступает против вступления России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил Радио Свобода представитель правительства Грузии Ником Чедлиашвили после того, как было объявлено о том, что ЕС официально поддержит вступление России. Соответствующий меморандум был подписан перед началом саммита Евросоюз-Россия в Брюсселе. Представитель Грузии заявил, что соглашения, достигнутые Россией с другими странами, не влияют на позицию Грузии. Грузия не поддержит вступление России, в частности, до тех пор, пока грузинские таможенники не получат возможности работать на территории самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступит на проходящей в Мексике конференции по проблемам изменения климата. Как заявила пресс-спикер президента Манана Маджигаладзе, Михаил Саакашвили уже отбыл в Мексику. Проходящие в Мехико конференции по проблеме изменения климата участвуют 192 страны, в том числе лидеры и главы государств 20 стран. Мероприятие проходит в рамках ООН. Запланировано выступление президента. Кроме того, 9 декабря Михаил Саакашвили будет руководить круглым столом, заявила Маджигаладзе. Около 30 представителей казачества и граждан России, родственники которых проживают на территории Абхазии, пикетировали сегодня у посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в Москве. Собравшиеся выражали возмущение по поводу нарушения имущественных прав граждан России и жителей Абхазии русского происхождения. Представитель Объединенного совета атаманов казачьих формирований России Сергей Евтифьев передал послу Абхазии обращение на имя президента Сергея Багапша.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Во Владикавказе протестуют работники завода «Исток».
В октябре нынешнего года арбитражный суд Северной Осетии запустил процедуру банкротства предприятия.
У сомалийских пиратов остаются грузинские моряки.
Гуманности больше нет. Я уже не верю в то, что где-нибудь в мире защищают права человека.
И наша постоянная рубрика «Картинки с выставки».
А теперь продолжаем программу. Сегодня во Владикавказе прошел митинг сотрудников завода «Исток». Крупнейшему в России предприятию по выпуску алкогольной продукции грозит полное банкротство. Многие годы налоги «Истока» составляли 50% годового бюджета Северной Осетии. По версии аналитиков, банкротства северо-осетинского предприятия добиваются влиятельные конкуренты из московского региона. На митинге в Владикавказе побывал наш корреспондент Жанна Тарханова.
Еще совсем недавно ликероводочными и шампанскими изделиями под торговой маркой «Исток» были завалены прилавки многих городов России. Наиболее крупный рынок сбыта продукции был в Москве. Бесланский завод успешно конкурировал со многими известными столичными брендами. Как рассказали специалисты, проблемы у «Истока» начались в результате недавнего финансового кризиса. В 2008 году компания закрыла крупный кредит, а нового получить не смогла, поскольку банки изменили свою политику в условиях кризиса. «Исток» не смог приобрести акцизные марки, чтобы отправить на реализацию продукцию. Задолженность по налогам в начале прошлого года составила около 270 миллионов рублей. Сейчас общий долг предприятия – 3,5 миллиарда рублей. Руководство обращалось за помощью в правительство России и Северной Осетии, в крупнейшие банки, но безуспешно. В октябре нынешнего года арбитражный суд Северной Осетии запустил процедуру банкротства предприятия. Лидер общественного движения «Сохраним исток», бывший начальник одного из производственных участков предприятия Эльбрус Гусев, обращался за помощью даже в администрацию президента России. На его взгляд, у «Истока» есть возможности для выхода из кризиса.
Нам Москва может дать только деньги под залог правительства нашей республики. И если они бы стали гарантом, то, видимо, этот вопрос бы было решить легче.
Участник сегодняшнего митинга во Владикавказе Аслан убежден, что трудностями «Истока» воспользовались влиятельные конкуренты из московского региона.
Это же алкогольный рынок, конкуренция бешеная. В стране явно перепроизводство алкоголя. Соответственно, как предприятие «Исток» я на данном этапе, вероятно, не нужно никому, даже конкурентам. То есть им нужно просто уничтожить предприятие. В данном случае люди даже не за свою работу, вот конкретно каждый за себя, а за предприятия выходят и пытаются бороться. Как-то, мне кажется, не та власть в этой стране, чтобы поддерживать нормальную экономическую политику. Я, например, считаю, что режим в стране антинародный.
Рабочие, которых на заводе 2,5 тысячи человек, вынуждены жить на мизерные пособия. При этом они не знают, что их ждет в ближайшем будущем. Марина Джоева и ее супруг проработали на заводе 10 лет. Сейчас они оба безработные.
Получаем пособие и живем пока на это. Но на это пособие очень трудно прожить, потому что цены на коммунальные услуги растут, и мы не успеваем вот за ними угнаться.
Участники митинга сегодня говорили о том, что Москва на словах ратует за подъем экономики Северного Кавказа, а на деле банкротит крупнейшие в регионе предприятия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Положение грузинских моряков, захваченных сомалийскими пиратами 8 сентября, ухудшается с каждым днем. Уже несколько дней их не кормят. Условия их содержания сами моряки в коротких телефонных беседах с близкими называют ужасными. Родственники захваченных пиратов не в состоянии выплатить требуемый пиратами выкуп. Соответствующей суммы в миллион долларов нет и у владельцев судна. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Вот уже третий месяц грузинские моряки находятся в плену у сомалийских пиратов. Последняя информация о состоянии моряков стала известна от отца одного из 15 плененных, руководителя компании «Гринвич» Серго Девадзе. Вчера поздно ночью он говорил с сыном Давидом Девадзе.
На сегодняшний день ситуация напряжена. Пираты ведут себя омерзительно. Принесли цепи, связали по 5 человек. Уже четвертый день им не дают пищу. Вчера дали по стакану воды. Пираты угрожают, что если в течение недели владельцы судна или адвокат не свяжутся с ними и не предложат сумму, обязательно будут жертвы.
Эта ситуация была вполне ожидаема, говорит заместитель председателя профсоюза в Грузии Этери Матурели.
Этот корабль через месяц должен был доплыть до Индии.
Индии, поэтому на нем был запас еды и воды всего на месяц. Но прошло 3 месяца, и, конечно, весь этот запас исчерпан. Пираты откуда-то приносят для себя еду, и если у них что-нибудь остается, то морякам, как собакам, выбрасывают остатки, при этом их избивая.
19 ноября при профсоюзе Грузии был создан фонд солидарности. Уже в течение 2 недель проходит активная кампания, чтобы собрать деньги для выкупа моряков. По словам Матурелли, такая практика принята во всем мире. В данный момент неизвестно, сколько именно требуют пираты, хотя по последней информации сумма составляла $1 миллион. К этому моменту, по словам Этери Матурелли, удалось собрать всего лишь чуть более 10 тысяч лари. В этот процесс активно включены родственники моряков, которые 2-ю неделю в Батуми раздают флаеры. Наира Халваши, жена одного из плененных моряков Тамура Бединадзе, просит помощи у рядовых жителей Грузии.
Гуманности больше нет. Я уже не верю в то, что где-нибудь в мире защищают права человека.
Наира Халваши вместе с другими родственниками плененных моряков обратилась и к президенту Грузии. Письмо передала через сотрудника президентской охраны. В нем описываются условия, в которых вынуждены находиться моряки. Напоминается и о том, что правительство должно принять меры, предусмотренные местным и международным законодательством. Единственный комментарий, который был получен радио «Эхо Кавказа» в МИД Грузии, прозвучал от пресс-секретаря Иима Харашвили. Она говорит, что правительство Грузии периодически связывается с владельцем судна через посольство Грузии в Греции. Однако, по ее словам, оно не может вести переговоры с пиратами и платить выкуп, поскольку это считается поощрением пиратов. В свою очередь, бывший ректор морской академии Бедина Орагвелидзе говорит о другой практике по спасению захваченных пиратами моряков.
Бывали случаи, когда моряков спасали военные суда, патрулирующие в тех водах.
В то же время Орагвелидзе признает, что это сложный вопрос, так как войти в территориальные воды какого-либо государства чревато войной. По информации председателя для профсоюза моряков Грузии Анатолия Хиджаладзе, владелец судна греческая компания «Фрио Вентурес» готова выплатить $250 тысяч. Однако пираты отказались от этой суммы, посчитав ее недостаточной. По словам Хиджаладзе, члены профсоюза уже передали письмо представителям компании с требованием сделать все, чтобы помочь морякам. Если же они не предпримут соответствующих мер, профсоюз потребует от властей Грузии возбудить дело против владельца судна. Торговое судно, плавающее под флагом Мальты, экипаж которого состоит из 15 граждан Грузии и 3 граждан Турции, был захвачен 8 сентября в Аденском заливе. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
История с журналистом Махры Смыром, который в своем блоге написал, что отношения Абхазии с Россией напоминают отношения с инфицированным партнером, получила широкую огласку и продолжение. Вслед за гневной реакцией посла России в самопроглашенной республике Абхазия Семена Григорьева последовала отповедь абхазского лидера Сергея Багабш, который привлек к осуждению журналиста представителя общественности. О том, как развивается скандал, моему коллеге Демису Паландову рассказал сам абхазский блогер.
Ахра, насколько я понимаю, на вашу персону и на ваш пост в Life Journal обратил внимание Сергей Багабш, который обсудил это вместе с представителями, скажем так, общественности. Вы могли бы как-то рассказать нам, как это происходило и какова ваша реакция на это?
На самом деле, не только Сергей Багабш это обсуждал с представителями общественности. Этим же записям, этим же постам уделили внимание и в эфире государственного телевидения. Вот буквально вчера на собрании «Актива», «Актива» — это разного рода государственные служащие и представители правящей партии, на собрании «Актива» Гудоутского района обсуждалось, правда, уже не вызвавший посольское возмущение пост, а другой материал, пост в блоге «На Эхо Кавказа», где я утверждал, что российский солдат имеет больше прав в Абхазии, чем любой житель Абхазии. Это происходит вот по такой старой уже советской, можно сказать, традиции, когда собирается актив и в буквальном смысле осуждается, вызвавший недовольство каких-либо чиновников, тот или иной гражданин. В данном случае этим гражданином оказался я.
А это вообще насколько обычная практика вот такого, я бы даже сказал, наверное, шельмования, когда вот собирается актив и обсуждает?
Ну, эта практика, она достаточно обычна. Последний раз мы имели проявление такого рода практики во время скандала в связи с показом фильма «Мамуки» Кубарадзе. О самом фильме, о сути фильма или о сути моих постов сейчас никто ничего не говорит. Мне видится ситуация следующая. Важно показать, что есть определенная прослойка людей в Абхазии. Как правило, это гражданские активные люди. Цель такого рода шельмования – это сделать так, чтобы на этих людях приклеился ярлык то грузинскости, то антироссийскости, то прозападности, то еще как. Неважно. Главное, чтобы приклеился определенный ярлык. А именно поэтому все это обсуждается активно без моего участия.
Ага, ну а в случае вот с вашим блогом на радио «Эхо Кавказа» там были претензии по существу к какому-то тексту или...
Обсуждение по поводу блога «Эхо Кавказа», оно происходило на собрании актива Гудаутского района. И там обсуждалось вот вышеупомянутая мной фраза, а именно, что российский солдат в Абхазии имеет больше прав, чем любой житель Абхазии. Совершенно вырвав ее из контекста, говорилось, что вот Ахра именно этой фразой возбуждает антироссийские настроения в Абхазии. В то же время, если открыть все соответствующие договора, которые вот сейчас вот подписаны с Абхазией и с Россией, да, и в которых регулируется пребывание российских военных в Абхазии, не у всякого дипломата подобный статус имеется. То есть это неприкосновенность их, членов их семей, неприкосновенность тех объектов, которые к войскам приписаны и так далее, и совершенно не подконтрольно абхазской юрисдикции получаются. По существу этого поста ничего не было сказано. Более того, большинство присутствующих там сам пост не читали. Была директива, я подозреваю, сверху, необходимо было осудить. Что, собственно говоря, и происходило. Ну, еще там особый акцент делалось на то, что я работаю на американскую радиостанцию, то, что получаю американскую зарплату, и именно в связи с этим возбуждаю антироссийские настроения. Это тоже полный абсурд в лучших традициях советского агитпропа.
Ну и последний вопрос. Скажите, Ахра, вы чувствуете общественную поддержку? Поддерживают ли вас коллеги, журналисты?
Все время, покуда вот весь этот скандал длится, ни от одного человека в свой адрес я не услышал претензий по существу. Многие люди говорили, ну, в принципе, формулировка жесткая, а так, в принципе, мы с тобой согласны. В социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, мои сверстники, вот, абхазисты, меня только поддержали. Коллеги-журналисты также выражают поддержку. В основном критика исходит либо от людей, имеющих отношение к государственной службе, либо от тех людей, кто предпочитает верить авторитетам на слово, при этом не особо сильно утруждая себя проверить или перепроверить эту информацию. Друзья-блогеры говорили, что очень многие люди, которые меня критиковали, после прочтения соответствующих постов, текстов, комментариев, радикально меняют свою точку зрения. То есть в этом смысле я совершенно точно ощущаю поддержку, и я понимаю, что в принципе любая критика сейчас исходит исключительно со стороны властей.
С блогером Ахрой Смыром беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Известному грузинскому дипломату Тедо Джапаридзе, в прошлом в разное время занимавшему должности министра иностранных дел Грузии, посла Грузии в США и секретаря Совета национальной безопасности, грузинский МИД отказал в поддержке в ходе переизбрания его на второй срок на должность замдиректора Международного центра черноморских исследований при Организации Черноморского экономического сотрудничества. Какие аргументы выдвигает грузинское внешнеполитическое ведомство и как оценивает их сам Тедо Джапаридзе в материале Кэти Бочаришвили?
Несколько дней назад грузинские телеканалы подбросили общественности еще одну новую тему. Она касается известного грузинского дипломата Тедо Джапаридзе. Последние 3 года он занимал должность замдиректора Международного центра черноморских исследований при ОЧС, который базируется в греческой столице. По истечении этого срока дипломат намеревался вновь баллотироваться на эту должность. Однако МИД Грузии неожиданно отказал ему в поддержке, которая по уставу этой организации необходима в ходе выборов. Аргументы внешнеполитические ведомство из уст замминистра иностранных дел Нино Каландадзе в понедельник на брифинге прозвучали так.
Кандидат должен отвечать нескольким критериям. Кроме успешной дипломатической карьеры, он должен обладать серьезным научным бэкграундом. Поэтому грузинская сторона назвала кандидатуру, которую дополнительно будут рассматривать в марте будущего года. Это нынешний посол Грузии в Дании Давид Кереселидзе.
Таким образом, МИД практически поставил под сомнение многие исследовательские труды Тедо Джапаридзе, ранее занимавшего не только высокие дипломатические должности, но и имеющего степень кандидата исторических наук. Однако это далеко не первый аргумент, которым воспользовался МИД для обоснования своего решения. В прошлую пятницу посредством телеканала Имеди была озвучена совершенно иная версия о том, что Тедо Джапаридзе пытается остаться на должности, используя протекцию Москвы. Поводом к такому предложению предположению, послужило то, что кандидатуру Джапаридзе в числе остальных голосующих поддержал и представитель России. Однако эту версию в интервью грузинской службе «Радио Свобода» развенчал комментарий греческого дипломата Димитриса Триандафилу, который до июля нынешнего года был гендиректором Центра черноморских исследований.
Мне довелось работать с Тедо Джапаридзе около 2,5 лет, но знаю его еще со времен его пребывания на посту генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества, ОЧЕС. Мне известно, что кандидатуру Джапаридзе поддерживала не только российская делегация. Ее поддерживали и греки, и азербайджанцы, все остальные члены ОЧЕС, кроме Грузии. У Джапаридзе хорошие отношения со всеми. Он пользуется авторитетом как в Москве, так и в Вашингтоне, да и во всех европейских столицах.
Сам Тедо Джапаридзе в интервью нашей программе по телефону из Афин недоумевает по поводу метаморфоз в этих аргументах и теряется в догадках, на каком основании его поначалу называют чуть ли не агентом Кремля, потом недоучкой, а в кулуарах вообще говорят о том, что он пострадал из-за своих публикаций, в которых критикуют грузинские власти.
Да, есть там критика каких-то действий властей грузинских, но больше критики в отношении оппозиции, всего политического класса. Я вещи патетически не люблю говорить, но ведь все мы, граждане Грузии, кто находится во власти, кто находится в оппозиции, эксперты, журналисты, рядовые граждане, мы хотим, чтобы жили в нормальном государстве. И мы это пишем не потому, что кого-то критиковать, и у нас какая-то цель вернуться в дипломатию, либо во властные структуры. У меня никакого желания сделать этого нет. Я просто пишу потому, что я гражданин этого государства. Я хочу, чтобы, если не мы, чтобы наши дети и их дети жили бы в процветающей нормальной стране.
Последний пассаж, о котором поведал в интервью «Эху Кавказа» Тедо Джапаридзе, не позволяет ему сомневаться в том, что грузинское внешнеполитическое ведомство ставило целью убрать из организации Тедо Джапаридзе во что бы то ни стало. Присланный на голосование грузинский дипломат допустил оплошность в присутствии десятка своих коллег.
В присутствии членов нашего директорского совета во время кофе-брейка, когда его успокаивали, что это не против вот этой вашей новой кандидатуры, он нам очень нравится, мы его знаем, мы его любим, и мы не исключаем, возможно, что мы даже его изберем на эту должность, но мы просто не успели рассмотреть вот его документы. Наш доблестный грузинский дипломат без обиняков прямо им заявил: знаете, у меня задача не в том, чтобы сейчас избрать вот этого грузинского нового дипломата, а в том, чтобы Джапаридзе не находился на этой должности 20 декабря. Точка.
Тедо Джапаридзе будет исполнять свои прежние обязанности до марта будущего года. Однако он серьезно сомневается, что раздраженный всей этой историей совет директоров организации продвинет на эту должность грузинского кандидата, в высокой квалификации которого он сам не сомневается.
Рассказывала Кетти Бочеришвили. Продолжает программу «Обзор югостинской прессы», который подготовила Агунда Битарова из Хинвали. Текст читает Олег Кусов.
Читаем прессу.
Юго-осетинские средства массовой информации всю прошедшую неделю уделяли большое внимание теме ОБСЕ. Информационно-аналитический сайт ОСРадио вынес на суд читателей статью Александра Келесаева под заголовком «Кнут от кнута Волебега». Автор выражает недовольство докладом комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств кнута Волебега, который на саммите ОБСЕ в Астане отметил трудное положение грузинского населения в Ленингорском районе и подчеркнул необходимость международного присутствия в Южной Осетии. Келесаев считает, что Волебек исказил реалии. Автор материала призывал объявлять персонами нон-грата тех представителей ОБСЕ, кто не считается с интересами Южной Осетии. Кирисаев призывает власти и население Южной Осетии блокировать политические инициативы ОБСЕ или Евросоюза. Например, он допускает блокаду ремонта Занкарского водохранилища. Как известно, недавно в ходе женевских дискуссий было принято решение отремонтировать водохранилище на средства международных организаций, в частности ОБСЕ. Правда, после призывов Александра Келесаева остается неясным, кому будет выгода от неотремонтированного водохранилища. Занкарское водохранилище принадлежит Южной Осетии. Непонятно, как подобная мера может изменить отношения дипломатов или международных организаций к республике. Вице-спикер парламента Республики Южная Осетия Юрий Дзесойте обвинил ОБСЕ в односторонней поддержке Грузии. Вице-спикер считает, что ОБСЕ должна официально извиниться перед Южной Осетией. Об этом сообщает информационное агентство «Осинформ». Цитата. «С молчаливого согласия ОБСЕ Грузия начала военную агрессию против Южной Осетии. И после агрессии ОБСЕ сделали вид, что ничего не произошло». Конец цитаты. Только после принесения официальных извинений, по мнению вице-спикера парламента, можно будет думать о работе с ОБСЕ. Юго-осетинская газета «Республика» публикует на интервью заместителя министра внутренних дел Южной Осетии Николаем Кабисовым. Кабисов заявил, что тех, кто занимается торговлей наркотиками в Южной Осетии, необходимо приравнять к врагам народа. Наркомания, алкоголизм, преступность в молодежной среде за последнее время стали причиной целого ряда трагических событий. Генерал-майор Кабисов отмечает и проблему роста дорожно-транспортных происшествий, причиной которых зачастую становится вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков. По мнению Николая Кабисова, введенные недавно высокие штрафы, публикации в средствах массовой информации с указанием конкретных виновников ДТП, ужесточение наказания водителей можно считать эффективными мерами. Количество преступлений на этой почве непременно будет снижаться.
Читаем прессу.
Текст Агунда Битарова читал Олег Кусов. А в завершении Чашина наша постоянная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
С 10 по 15 декабря в России в Доме кино и Доме журналистов в 16-й раз пройдет правозащитный кинофестиваль «Сталкер». В тот же день фестиваль вручит первые награды героям документальных лент. Их имена уже известны. Рассказывает из Москвы Марина Тимашева.
Приз «Сталкер за права человека» достанется Надежде Цалоевой-Гуриевой, учителю истории первой Бесланской школы и создателю музея памяти жертв теракта, и героине фильма Вадима Цаликова «Беслан. Надежда». Елизавете Глинке, доктору Лизе, о ней картина Ольги Мауриной «Вокзал по средам», и многодетным матерям Люке Смеховой и Наталье Харитоновой из ленты Татьяны Соболевой «Документы любви». Фестиваль поддерживают серьезные международные организации. Все они формируют собственные программы, но чиновники рассказывают о них довольно сухо. На мое замечание среагировал представитель комиссариата ООН Дирк Хебекер.
Ну да, скучные чиновники в системе ООН говорят на языке, который очень отдален от реальной жизни. Я до 3-4 утра смотрел и не мог оторваться. Это очень трогательные личные истории, это личности. У меня мурашки, слезы во время 3-4 дней, когда я смотрел один фильм за другим.
По фише «Сталкера» много художественных картин, но почти все они участвовали в других фестивалях. Некоторые документальные фильмы тоже побывали на других смотрах, но здесь они сгруппированы по темам, значит, их можно сложить в единое высказывание и получить более полное представление о той или иной проблеме. Судя по тому, что говорили Раиса Фомина и Вадим Абдрашитов, впору начинать новую программу по защите прав документального кино.
Много талантливых людей, я восхищаюсь ими, потому что я не представляю, как они продолжают делать фильмы, которые не дойдут до зрителя. И этому кино нет места на телевидении.
С горечью понимаю, что я-то смотрю, а зритель не увидит. Я не понимаю, какими силами, наверное, только с помощью журналистов, криками, каким-то возмущением. Куда-то надо давить, я не знаю, на власть, на телевидение, чтобы так или иначе это доходило до зрителей.
С Вадимом Абдрашитовым разговаривала Марина Тимашева.
Well, we know I'll be away this Christmas, but I'll be with you when you close your eyes. And although we're a thousand miles apart, we'll be together under the same skies.
Эту композицию «Нас разделяет тысячи миль» написала и исполняет капитан королевских вооруженных сил из британского контингента в Афганистане Ксандер Роллинс. Песня и видеоклип со съемками боевых акций имеет все основания стать хитом рождественского сезона не только в Великобритании. Рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Песня «Нас разделяет тысячи миль», которую поет капитан Роллинс в Афганистане, это печальная и ностальгическая баллада, обращенная к возлюбленной, находящейся за тысячи километров в родной Англии. «Мои мысли с тобой в этот рождественский день», поет ее автор и первый исполнитель. «Я с тобой, когда ты закроешь глаза», говорит он своей девушке. Капитан Роллинс в течение полугода служил в самой опасной части Афганистана, в провинции Гельманд, где погибло немало британских солдат. В 6-й роте полка гвардейских гренадеров, которой он командует, также были потери. «Служба в Афганистане, — говорит он, — сделала меня зрелым человеком, придала моей музыке философский оттенок и углубила ее. Однако я прежде всего солдат, а уже потом музыкант». Как музыкант, Роллинс состоялся в армии. Он вспоминает, что в военной академии в Сэндхерсте, которую он окончил, ему обещали разобрать его на части и собрать заново. «Меня это особенно не изменило, но заставило понять собственную идентичность», признается 25-летний пехотный капитан. Недавно Ксандер Роллинс вернулся из Афганистана на родину, и сейчас его гвардейский полк несет службу по охране Букингемского дворца. В день Рождества он со своей ротой будет нести караул у Виндзорского замка. And I'll be thinking of you
while I'm away. Из Лондона рассказывала Наталья Голицына. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». Will it might bother you that we fight? But at the end of it all, we always have. So instead of thinking that it's not right. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.